Вы слушаете подкаст «День тишины». Совместный проект Peterson's Projects и интернет-журнала «Звезда». Умное голосование Навального успешно сработало в Томске. Алексея Навального отравили новичком. Семья Навальных дала интервью Юрию Дудю. Кремль раскритиковали заявление Навального. По новостной повестке создается впечатление, что Алексей Навальный – вторая политическая сила в условиях авторитаризма после президента. Это так? И насколько вообще в автократиях лидер оппозиции может быть популярен и известен? Если политическое пространство контролируется, то как оппозиция может добиваться результатов? А если добивается, то за счет кого? Кто поддерживает оппозицию, если это в автократии небезопасно? В предыдущем сезоне мы уже говорили, что современные автократии сложные и противоречивые. По звонку откуда надо могут приехать и подбросить наркотики неугодному политическому активисту, но скорее его попробуют переманить на свою сторону, предложат государственный грант на проект помощи детям-инвалидам или даже гарантируют депутатское кресло. В устойчивых автократиях оппозиции живется сложно не только потому, что ее громят и запрещают, сколько потому, что и сложно консолидировать своих основных сторонников и завоевать симпатию новых. А еще сложно объединиться. Лидеров оппозиции разделяют идеологические противоречия, тактика борьбы против автократа и ограниченные ресурсы. Но больше всего оппозицию целенаправленно раскалывает сам авторитарный режим, допуская одних на выборы, а других нет, подкидывая поводы для раздора в социальных сетях. Франческо Кваторта исследовал положение оппозиции при авторитарном режиме в Марокко. Исследователь показал, что политика, разделяя и властвуя со стороны автократа, не только способствует расколу оппозиции, но даже после того, как режим начнет трансформироваться, то оппозиционные движения все равно сохранят границы и не могут координировать действия между собой для демократизации. Автократический режим может действовать еще более изысканно. Джоди Лапорте на примере Азербайджана 1990-х годов показала, что в отношении оппозиции режим использует тактику «скрывать на виду». Гейдар Алиев не просто позволял оппозиции находиться в политике и участвовать в выборах, но даже позволял участвовать в проведении реформ. Но это только раскалывало противников режима. А сложные реформы без соответствующей ресурсной поддержки со стороны режима отворачивали от оппозиции симпатии граждан. Автократию особенно беспокоит оппозиция с сильной и слаженной организационной структурой. Это те, у кого есть отделения, организованные сторонники, места для встреч, ресурсы, чтобы печатать листовки или вести сайт. Хольгер Альбрехт на примере Египта до арабской весны показал, что оппозицию с организационной структурой автократ старается ликвидировать. Так исламистская оппозиция к режиму Хосни Мубарака в течение 90-х была нивелирована. Но пока египетский режим боролся с исламистами, проросли другие оппозиционные движения с оргструктурой. И хотя Мубарак еще в течение 10 лет успешно кооптировал новых оппозиционеров, в 2011-м на площади Тахрир под давлением оппозиции режим перестал существовать. Политическое движение Алексея Навального, очевидно, имеет свою организационную структуру – фонд борьбы с коррупцией плюс сеть региональных штабов. Алексей Навальный и его ближайшие соратники, очевидно, занимают лидирующее положение в оппозиционном лагере. Навальный и его соратники не раз становились участниками бесповоротных споров и расколов внутри оппозиции. Все это одновременно делает движение Навального и типичным оппозиционным движением внутри автократии и отличает его от других. Политолог из исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Ян Мати Колдбаум изучил, что собой представляют движение Навального, насколько он влиятельный политик и кто его сторонники. Исследования показывают, что Навальному успешно удается конвертировать узнаваемость через громкие события в свою поддержку. А ключевым стимулом сторонников для объединения вокруг персоналии Алексея Навального является не программа или ценности, но негативное отношение к Владимиру Путину и его режиму. Мы поговорили с Яном подробнее про исследование. Давайте его подключим.
Здравствуй, Ян. Почему вокруг Навального всегда так много шума и слухов? Во-первых, согласен ли ты с этим? И даже история не столько про отравление, про интервью Дадю и все, что связано вот с последними событиями, а всегда. Да, он всегда производит много шума вокруг себя. Так ли это, на твой взгляд, или это все-таки какая-то такая аберрация сознания человека, интересующегося политикой и следящей за политическими новостями?
Ну, я бы сказал, что это, конечно, является частью его стратегии, И эта стратегия, конечно, связана с тем, что он существует в авторитарном режиме. И этот режим, конечно, работает так, чтобы не совсем исключить всю оппозицию, да, но контролировать, конечно, дискурс. И это включает, конечно, контроль над центральными СМИ, и у Навального нет нормального шанса попасть в новостную повестку просто нормальным образом. Да? У него не берут интервью большие газеты, контролирующиеся государством, и поэтому, конечно, приходится делать шум, чтобы вообще попасть в повестку. И этот шум, конечно, производится некоторыми способами. Это митинги, это высказывания в социальных сетях. И это, конечно, расследование тоже в Ютубе, в социальных сетях.
Каков его уровень поддержки в обществе? Да? Насколько он эффективен в этом самом попадании в повестку? Да? И насколько к нему хорошо относятся, к нему плохо относятся, сколько про него знают, сколько его готовы поддерживать, все прочее?
Да, я бы даже не начал с поддержкой, но с узнаваемости. Это, конечно, очень важный момент именно в таких ситуациях, где именно закрыт доступ к большим СМИ. И узнаваемость, если мы смотрим на опросы Левада-центра, вопрос «Знаете ли вы, кто такой Алексей Навальный?», тогда выделяются 4 важных эпизода роста этой узнаваемости. Первый эпизод — это Болотное, значит, протесты в 2011-2012 году, где он не был единственным лидером, конечно, но он был важной фигурой. Он в 2010 году еще определил такой лозунг, да, всем, конечно, известный: «Партия жуликов и воров», и над этим лозунгом, конечно, зарабатывал, ну, скажем так, довольно широкую узнаваемость в 2011 году. Второй эпизод – это, конечно, выборы в Москве в 2013 году, где он был кандидатом мэрских выборов. Тогда еще росла узнаваемость в значительной степени. Третий момент – это его кампания в 2017-2018 году. И особенно, конечно, ролик «Он вам не Димон». Об этом, конечно, будем еще поговорить, наверное. И четвертый момент сейчас – отравление. Если смотреть на опросы, вот эти 4 эпизода выделяются, где росла узнаваемость. И потом можно говорить уже о поддержке. Это скорее кумулятивный эффект. Да. Если смотреть уже на числа, тут узнаваемость была после Болотной, то есть до Болотной было около 7-8-9%. После Болотной было чуть ниже 40%. И после мэрских выборов, или, да, скажем, в сентябре-августе 2013 года было уже больше 50%, потом немного снизилось до около 45%, но оставался на довольно на таком уровне оставался практически. И потом еще выросло в связи с «Он вам не Димон» и компанией, и потом еще после отравления. Значит, эффект скорее кумулированный. Да,
да. А с точки зрения поддержки?
Что касается поддержки, вот первые вот эти из этих 4 эпизодов, о котором я сейчас рассказал, первые ему давали поддержку скорее в уже оппозиционной среде. Значит, те, которые уже были, скажем, в широком смысле против режима, против Путина, у тех он, наверное, в этих 2 эпизодах, значит, Болотные и мерзкие выборы, зарабатывал поддержку. Но если верить опросам, прибавило поддержку ему в населении именно «Он вам не Димон» и кампания вокруг коррупции Медведева.
То есть это дало самый такой большой прирост, широкий прирост его сторонников?
Вот... Это был первый эпизод в истории опросов о Навальном, где одновременно росла узнаваемость и относительная поддержка. До этого было так, что росла узнаваемость, но в то же время снижалась поддержка в относительной в относительном мере, да, потому что, конечно, он стал более узнаваемым, но, конечно, и СМИ стали говорить плохие вещи о нем. И это оказывается в опросах. Конечно, росло абсолютное число тех, которые его поддерживают, но и как бы больше росло число тех, которые о нем плохо думают, наверное, просто из-за того, как он был образован, как бы он показан в СМИ. Но около эпизода «Он вам не Димон» вот эти две цифры росли параллельно. Значит, он стал более узнаваемым, и он стал более популярным. И это сейчас повторяется около эпизода «Отравление», где также растет узнаваемость и также растет относительная поддержка. Да.
Ну, естественно, дальше я не могу не спросить про сторонников Алексея Навального. Кто эти люди, что мы про них знаем?
Мы с коллегами пытались что-то о них узнавать через опрос и через интервью. Опрос я сделал вместе с Андреем Семеновым и Еленой Сироткиной, и мы проводили такой опрос в январе-феврале 2018 года, когда еще шла кампания, президентская кампания, и мы опрашивали сторонников Навального через ВКонтакте. И мы выбрали вот такой подход, потому что публичная часть этой президентской кампании в 2017-2018 годах была именно организована через ВКонтакте. Там были группы сторонников, и мы просто там рассылали приглашения подписчикам этих групп и их пригласили принять участие в этом опросе. И этим способом мы опрашивали 1200 сторонников в Москве, в Питере и еще в 6 регионах. Вот все, что я сейчас говорю, вот это именно вот этот опрос. Тут надо иметь некоторые важные ограничения. Да, конечно, это не охватывает всех сторонников Навального, но только тех, кто, во-первых, пользуется ВКонтакте, и, во-вторых, только тех, кто готов заявить о поддержке публично, вступая именно в эти группы. Да, это, конечно, не все, которые готовы голосовать за Навального, но те, которые не боятся об этом говорить хотя бы именно этим способом, да, публично принять участие. Можно, конечно, говорить очень многое об этих людей, которые отвечали на этот вопрос. Коротко о демографике, может быть. Это была довольно молодая аудитория, конечно, но я также сказал, что это не такая молодая аудитория, как было показано в СМИ. Значит, у нас медийный возраст между 21-23 года. Значит, это уже не школьники. Конечно, было много школьников, но в основном люди было между 18 и 29, я бы сказал. Вот уровень образования очень высок. Значит, высшее образование имеет около 70%. Тут две трети респондентов было мужского пола. Это может быть также эффект метода выборки. Может быть, женщины в меньшей степени решаются отвечать на такой опрос. И большинство тех, которые отвечали на опрос, присоединилось именно в течение 2017 года. Значит, мы их спросили, когда вы начали поддержать Алексея Навального, и мы видели, что 2017 год, «Он вам не Димон», это был самый важный момент, где тут расширялась база сторонников. Конечно, можно говорить о политических позициях. Сначала мы поставили открытый вопрос, зачем вы или почему вы интересуетесь деятельностью Алексея Навального, и делили вот эти ответы на 21 категории, таких как, например, смена режима, как, например, нам нужна смена власти, да, один человек писал, или категория плюрализм, цитата будет, например, нам нужна политическая конкуренция, или социальные вопросы, например, он борется с бедностью и несправедливостью. Мы делали вот эти 21 категории, и затем уже каждая из этих категорий была отнесена к одной из 5 макрокатегорий. Например, демократия управления, материальные требования, негативные требования, например, да, я против режима. Личные, значит, он мне нравится как персонаж, и еще другие. Вот эти 5 категорий, и около 16% прямо заявляют о необходимости демократии, плюрализма и борьбы с коррупцией. Материальные требования находятся именно на таком уровне, да, около 16-15% респондентов об этом говорят. Антирежимные требования, вот эти негативные, да, занимают больше процентов, около 40% респондентов именно об этом говорили. Значит, несмотря на то, что в рамках кампании, конечно, были сформулированы очень конкретные политические предложения, вот эта как бы негативная повестка является самой важной причиной поддержки кампании.
Мне одна из самых интересных мыслей, мне кажется, в твоей статье про то, что ты говоришь, что для того, как бы ядерной структуры сторонников Навального, да, самых близких тем, кто участвует в работе его штабов региональных, таким важным событием в их активистской политической биографии было участие в движении за честные выборы, в протестах 11-12 годов, Болотной, Сахарова, вне зависимости от того, бывали они в Москве, либо участвовали в этом в своих регионах. То есть это как бы таким было пороговым событием, да, которое их включило в целом политику, в котором они, возможно, узнали Навального или увидели в нем своего лидера и стали активно в этом принимать участие. Это, мне кажется, ужасно интересная мысль, особенно еще и тем, что, как ты сам про это пишешь, что это позволяет нам смотреть на протестное движение в автократиях просто в более длинной перспективе. Да? Не ситуативно, вот возник протест, выдвинули лозунги не оправдали, и, соответственно, протест проиграл. Да? Вот. Все сложнее, да, и мы должны смотреть в более длинной перспективе. И, соответственно, как бы в медиа-среде, в экспертной среде принято считать Болотный протест, ну, протест 11-12 года проигрышным, да, тем, что он был подавлен или сдулся, или вообще как бы не оправдал свои ожидания. Но мы видим, что он сработал, может быть, не там и не так, как этого ожидали. Да, он сработал как кузница кадров для оппозиции. Да, мне кажется, это ужасно интересная мысль, и вопрос, собственно, в том, почему это так, почему эти события так сработали, и почему люди остались в протестном, в оппозиционном движении, а не ушли или еще что-то.
Да, это очень важный вопрос. И я согласен с тем, что ты сейчас говорил про Болотную. Этот протест, в принципе, да, в основном считается проигрышным, но в регионах, да, я согласен, там есть другая картина, не только касающаяся движения Алексея Навального, но и на более широком уровне. Например, можно смотреть на цифры ЦИКа, об региональных и муниципальных выборах до и после протестов, болотных протестов. И там можно очень хорошо увидеть, что число кандидатов либеральных оппозиционных партий, ну, Яблоко и тех партий, которые были основаны в 2012-2013 годах, растет. И растет именно там, где было больше протеста, да? Где было больше митингов, где было больше участвующих в этих митингах. Значит, на Мессе эти протесты играли довольно большую роль в мобилизации новых активистов. Хотя бы только кандидатов на выборах. Конечно, эти кандидаты не выиграли в основном. Да? Значит, мы не увидим что эти либеральные партии, оппозиционные партии выиграли больше места в парламентах. Нет, конечно, да. И их либо исключили, хотя вот эта практика исключения немного снижалась в 2012-2013 году, но их просто не выбрали, но было действительно и заметно больше кандидатов, которые попробовали хотя бы, да, и это, да, получили опыт. И значит, этот эффект мобилизации болотной не только касается активистов Навального, но и более, он был даже шире, чем это. Что касается Навального, тут действительно те, которые мобилизовала Болотная, играют важную роль. Если смотреть в целом на сторонников, да, я уже сказал, что там значит, мобилизация, поддержка шла в основном через «Он вам не Димон». Но мобилизация активистов – это другая вещь. Тут Болотная играет довольно большую роль.
Мне кажется, ужасно интересный разговор. Спасибо большое, Ян, что нашел время. Спасибо, что поучаствовал в подкасте. Пока.
Спасибо тебе. Пока.
Мы говорим про оппозиционные движения в авторитарном режиме. И разобраться в этом вопросе сложно, без понимания, насколько движение Навального типично или уникально. Равно как и какое место в протестном движении в России оно занимает. И насколько оно влиятельно. И, наконец, как российский авторитарный режим влияет на движение Навального и наоборот? Эти вопросы мы обсудим с политологом Андреем Семеновым из Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского университета.
Привет, Андрей.
Привет.
Давай начнем с вопроса, что мне есть ощущение, что движение Навального нетипично для российской оппозиции, для российского протеста, поскольку оно структурировано, хорошо организовано, с региональными отделениями. А, ну, для такого низового, ну, протопротина, мне кажется, это достаточно уникальная вещь. Ну, во-первых, так ли это? Во-вторых, если оно не типично для России, но насколько оно типично для других стран с подобным типом режима? Что оппозиция может иметь, низовая, независимая оппозиция, не минимально кооптированная, если вообще не кооптированная, при этом существующая в легальном поле, иметь такую разветвленную организационную структуру.
Угу. Ну, я, может, немножко издалека сейчас начну, что социальное движение, в принципе, это такая же штука, которая была изобретена достаточно недавно, то есть там века два назад. И она каждый раз мимикрирует под какие-то типа местные условия, институциональные, там, политические, экономические и так далее. И в этом смысле, конечно, то, что вот произошло с движением Навального, это оно уникально не только, не столько как бы для движений как таковых в России, их не так много и было. Там по пальцам можно пересчитать какие-то крупные масштабные социальные движения, если их вообще можно назвать социальными движениями за постсоветскую историю. Сколько оно просто отражает некий момент в развитии политического режима, да, движения, где-то между электоральным авторитаризмом и уже консолидированным авторитаризмом, у которого есть очень ограниченные возможности для там, предъявления требований, политического участия и так далее. И ну, вот то, что мы там с Яном в том числе делали, да, и другие какие-то данные говорят нам о том, что в принципе в этом смысле движение было уникально тем, что оно использовало все те лимитированные, ограниченные условия, которые есть в электоральном авторитаризме, чтобы по максимуму выполнить несколько целей. Мобилизовать своих сторонников, донести до как можно большего круга людей свою позицию, ну и в конце концов там, показать власти, что в принципе некоторого рода оппозиция ее взглядом нелояльная, не парламентская, она существует. То есть это, конечно, в каком-то смысле уникально для России, потому что это уникальный для России исторический момент движения из электорального авторитаризма в сторону консолидированного авторитаризма. Но по миру, конечно, таких движений много. Они, в принципе, очень схожи по своей структуре, где есть, с одной стороны, низовой спрос на на участие в широкой мобилизации, с другой стороны, есть какие-то широкие национальные структуры, типа там, не знаю, политические партии это могут быть, или какие-то организации типа ФБК. Да, та же самая «Зеленая революция» в Иране была примерно такой. Ну, примерно это все, конечно, со скидкой на всякие особенности национальные. Но плюс-минус, там, вот, там Эрика Ченовец подсчитывает, что порядка 360 различных движений, широкомасштабных кампаний с 1945 по 2006 год, там, даже если с 2011-м, 2012-м посчитать, то там порядка 500 будет. Кампаний в целом в мире было за вот этот пост на Вторую мировую войну историю. И, конечно, там есть похожие по структуре движения в других частях мира. Но для России я бы сказал, да, что это очень уникальный случай.
Какое место вообще протест, организованный штабами и Навальным, занимает в общей массе протестов? Знаем ли мы это? Есть ли у нас такое mm-hmm. знание?
Ну, прям данных, конечно, нет. В смысле, там, у нас наши данные, которые мы собирали в центре, заканчиваются 2016 годом, то есть ровно за год до мобилизации, к сожалению. А другие данные, которые есть, там, потенциальным протестом и так далее, они, конечно, там, КГИ собирал, Комитет гражданских инициатив, еще кто-то, они довольно разрозненные. То есть вот такой систематических данных, который нам прямо позволил поместить кампанию 2017-2018 года в контекст, нет. Мы можем просто сравнить с кампанией 2011-2012 года за честные выборы, которая в контексте, опять-таки, вот, например, того же 2012 года, там было примерно 2500 событий за весь год, из них 500 было на счету компании, ну, примерно, там, плюс-минус. То есть каждый пятый протест был на счету компании за честные выборы, то есть это была очень видимая часть протестов в 2012 году, уж точно. Я думаю, что кампания Навального при прочих равных, ну, опять-таки, на фоне того, что происходит в России, то есть в среднем, опять-таки, мы знаем, что около там 1500 протестов в год происходит на наших данных. В принципе, мобилизация Навального была тоже очень видимая, очень сильна. Она происходила, ну, вот там на пике она насчитывала 160 городов, включая маленькие города и так далее. Количество участников, по количеству участников она тоже была беспрецедентна, даже если сравнить с теми, которые рядом, там, например, с одной стороны, с антиплатоновским движением, которое насчитывало, ну, от силы там на пике 1000 человек, да. С другой стороны, пенсионная реформа, которая тоже насчитывала десятки, но не такая мощная. То есть в этом плане, опять-таки, компания Навального выделялась именно своей видимостью, своим мобилизационным не только потенциалом, но и реализацией. И более того, действительно, репертуаром, который так или иначе, ну, действительно был широк. То есть это не просто были митинги и пикеты, как у традиционных профсоюзов, но еще и, например, акции прямого действия, раздача листовок, кубы и так далее. В этом смысле, да, опять-таки, это очень, как бы, видимая часть, большая часть мобилизации, которая была в 2010-е, самая видимая, наверное, которая была в 2010-е годы после движения за честные выборы.
Как мы знаем, как уже знают слушатели подкаста, что оппозиции в автократиях сложно не столько потому, что ее очень сильно репрессируют, да, и черный воронок постоянно стоит под дверью, сколько потому, что автократы хитрые и иногда даже умные и пытаются кооптировать и перекупить. Но есть ощущение, что в отношении движения Навального кооптация минимальна, mm-hmm. если она вообще есть. Да, соответственно, мы должны ожидать, что наоборот их репрессируют. Mm-hmm. Ну, или какие-то другие способы борьбы с этой позицией. Что мы знаем про это?
Да, это клевый вопрос. И он, в общем-то, в точку, поскольку, конечно, что позволяет автократерам в том числе как бы кооптировать? Это расколотость оппозиции, невозможность координации или трудности координации между разными частями оппозиции. Как это было, например, опять-таки, классический пример ПРА в Мексике, где ПАН и ПРД, две партии слева и справа от институциональной революционной партии, они какое-то время не могли координировать между собой в силу идеологических различий, но также в силу того, что ПАН в какой-то момент просто был кооптирован после выборов 1988 года в систему, и она получала все привилегии, связанные с этим статусом. А в этом плане один важный момент здесь, который, мне кажется, очень прям важно подчеркивать, что конституенты Навального – это, конечно, не конституенты там, КПРФ или ЛДПР. Это немножко другая публика, другие избиратели, их вот как, в очень таком приближенном свете их можно назвать радикальными. То есть те, которые, в общем-то, уверены, что им вот эти подачки от режима не нужны, им не нужна вот эта вот лояльность в обмен на какие-то policy perks, там, какие-то совсем незначительные изменения в политическом курсе. И как бы все стороны об этом знают, что самое главное. Как бы режим знает, что основная часть сторонников Навального, они радикальные, а значит, Навальный не имеет возможности сдать назад и сказать, что не, ребят, нормально, мы сейчас договоримся, там, разделим места и пойдем куда надо. В отличие от КПРФ ЛДПР, которая постоянно на договорниках, в общем, существует. Только существует на договорниках пока что. Это один момент. И Навальный понимает, в общем-то, в смысле, вся команда Навального, я думаю, тоже понимает, кто их конституент, учитывая, что они проводят эти опросы и так далее. И в этом смысле логичный вывод, логичный, как бы, логичная стратегия власти, если ты не можешь кооптировать все, что тебе остается в этом смысле, это, конечно, репрессии. Мы видим, что это, ну, и до 17-го года, безусловно, было. Но 17-го года прям по нарастающей, особенно когда кристаллизировалась организационная структура, мы вот видим это на данных на как раз кампании 17-18 года, когда прямо начали создаваться штабы, и если до этого репрессии были такие, ну, типа там реакционные, в смысле, они не знали, что делать, по сути, они поэтому там всех под гребенку, там пытались задержания проводить и так далее. А как только организовались вот эти штабы, сразу же прицельный огонь стал по ним, то есть начали обыски, и давление стало фокусировано на активистах. И это давление, безусловно, не связано никак с кооптацией, там, в общем, нет смысла их кооптировать, потому что ну, не получится ни с той, ни с другой стороны, я бы так сказал.
Угу. Мне кажется, поведение Навального и его ближайших соратников несколько противоречивое. То есть они действительно со всеми ругаются, так или иначе, ну, много ругаются, много, да? И он, и Волков неоднократно заявляли о том, что мы не будем особо ни с кем в коалиции вступать, и вообще мы как бы о себе на уме. Но при этом через умное голосование, и не только, и даже через стратегию 2011 года, да, голосуй за любую другую, это стратегическое поведение избирателя. То есть они предлагают стратегически себя вести, не идеологически, не голосовать там за только идеологически близких или что-то в этом духе, а быть умными и пытаться расшатывать, ну, пытаться бить режим самое больное. Нет ли здесь противоречия, соответственно, то есть они попадают в ловушку раскола оппозиции, раскалываясь сами, как бы охотно раскалываясь, да, может быть, даже инициируя какие-то расколы, а с другой стороны, ну вот пытаясь в этом смысле работать умно. То есть, с одной стороны, да, с правой стороны умное, а слева глупое поведение, если так можно сказать.
Я сейчас к этому вернусь, мне просто мысль пришла как раз по поводу того, что если бы Навальному дали, кстати, институционализироваться в партию с уже заявленной программой, там, совсем у него, конечно, программа есть, но партия — это все-таки немножко другое дело, то там, возможно, конечно, было бы уже другой замес, там бы уже появились, не знаю, другой электорат. Ну, это спекуляция, безусловно, но вот в этом плане это, конечно, такая, может быть, как раз не совсем стратегическая реакция власти на это все, потому что, по сути, они, конечно, их радикализируют и выдавливают в исключительно уличную политику и так далее и тому подобное. А если бы им дали институционализироваться, возможно, было бы проще с ними взаимодействовать, по крайней мере, понятнее взаимодействовать. По поводу противоречий. Я, честно говоря, не вижу, на самом деле, противоречий здесь, поскольку, ну, есть допущение о том, что все более-менее рациональны, понимают выбор, как бы, выгоды и издержки от той или иной коалиции. Я сам, конечно, тоже как бы считаю, что при прочих равных команда Навального могла быть более договороспособным по каким-то вещам. В общем-то, они по многим вещам договороспособны, как мы видим. Но мне кажется, что опять-таки вот как-то великая формула сейчас Пивоварова, что все понимают. Договариваться-то реально не с кем. То есть лояльная оппозиция КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР в этом плане составляет совершенно отдельный сектор. Яблоко, а какие у них ресурсы? Они на последних выборах практически там 2% каких-то регионов заняли, и все. На федеральном уровне нет представительства, и в регионах они все больше и больше погрязают в институциональные всякие внутриорганизационные скандалы. То есть, по сути, координироваться тоже не с кем. Нет такой силы, ну, там, опять-таки, КПРФ могло быть, может быть, такой интересным коалиционным партнером Но там как бы идеологические различия, понятно, разные, какие другие вещи могут играть. То есть там я просто вообще не могу представить, как Зюганов садится за один стол с Навальным и начинает вести переговоры, да, там, по поводу того, как им жить после, после Путина. То есть в этом плане мне кажется, что у команды Навального есть четкое представление о том, что надо сделать, а что надо сделать для оппозиции в целом, не для даже Навального, а для оппозиции в целом. Это, безусловно, лишить Единую Россию супербольшинства, вообще большинства желательно в Государственной Думе. Это первое, да, чтобы иметь рычаг давления на Кремль. Опять-таки мы знаем, что многие транзиты в таких режимах, опять-таки, типа как в Мексике начинались именно с этого. Во-вторых, лишить его, лишить их представительства или там снизить их представительство в региональных легислатурах и в местных легислатурах, и уже на основе вот этого новых плацдармов двигаться дальше. В этом смысле их стратегия абсолютно рациональна, в том плане, что вот наилучший способ добиться этого – это, безусловно, там, ставить на всех, кроме «Единой России», стратегическое умное голосование, которое мы не знаем точно его эффектов, противоречий здесь нет. Реально Навальный понимает, что, ну, в смысле его команда, я не хочу говорить за них, но кажется, что они понимают, что договариваться особо не с кем. А момент, когда как раз договариваться надо будет – ну вот он, его контуры пока не прорисовываются. То есть должны быть условия, при которых, ну понятно, что, например, они в коалиции там займут какое-то там более-менее вменяемое большинство в той же Госдуме. Да, и тогда они смогут продвигать свою повестку, тогда им надо заранее как бы создавать эксанты, что говорится, соглашения и так далее, к тому же такие достоверные соглашения. Я думаю, что все участники понимают, что это пока в этих условиях невозможно. И это даже может быть гиперрационально со стороны Навального, просто давать понять, что, ребята, я даже на переговоры не пойду, мне неинтересно, я вообще учусь, но, в принципе, нашей команде в целом это неинтересно, мы не будем на это время тратить. Да, насколько это как бы вот прямо круто стратегически, я не знаю. Но мы, с другой стороны, это же такая верхушка айсберга, может быть, какие-то переговоры по этому поводу и ведутся. Я бы сказал, что это было бы как раз рационально публично заявлять, что мы ни с кем пока в коалицию не вступаем, нам это не интересно, таких партнеров нет, но при этом вести, это не мешает вести переговоры с какими-то частями, опять-таки, там лояльная оппозиция, например, которая может внезапно, когда структура политических возможностей откроется, стать, если не союзником, то, по крайней мере, там, воздержаться от каких-то резких движений, условно говоря, как это там ЛДПР, например, делала в 2011-2012 году, проводя параллельно кампанию за чистые выборы. То есть они, с одной стороны, за ЧВ типа, не замешались, с другой стороны, показали, что они все-таки тоже, если что, могут. Как-то так, мне кажется, все-таки это вполне рациональная такая стратегия.
Да, спасибо большое за этот интересный разговор, спасибо, что нашел время, пока.
Пока.
Подведем итог. Все должны быть умными. Авторитарный режим, чтобы постоянно хитрить и удерживать власть как можно дольше. Оппозиция, чтобы, вопреки всему, найти поддержку граждан. Гражданам, чтобы разбираться в происходящем и стремиться к долгосрочному улучшению дел в стране, а значит и своих личных дел. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск через 2 недели. Еще мы создали телеграм-канал «День тишины», где публикуем ссылки на научные исследования, которые называем в подкасте, а также разный дополнительный политический контент. Подписывайтесь. «День тишины» — это совместный проект «Бедерсонс Проджектс» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание — Ольга Бедерсон и Всеволод Бедерсон.